Как может человек узнать точно, спасен ли он или нет? Есть ли признаки или доказательства, что душа пережила подлинное возрождение, что она воистину перешла от смерти в жизнь и теперь является чадом Божьим? Безусловно, они есть. Христос сказал: «По плодам их узнаете их». Плод является окончательным доказательством растения. Плод не может обмануть, из какого он дерева, ведь вы не будете искать яблоко на апельсиновом дереве, не так ли? И вот сегодня я хотел бы с вами побеседовать об одном таком плоде или признаке человека, воистину родившегося свыше. Да, как мы обнаружим, это убедительнейшее доказательство, что в сердце человека действительно произошло это великое чудо спасения. Вы помните историю обращения Савла Тарсянина, злейшего противника и гонителя молодой церкви, как по пути в Дамаск внезапно его озаряет сильный свет с неба, и, падая на землю, он слышит голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Сам Иисус Христос, которого он гнал, явился ему, и в большом трепете и ужасе он взывает к нему: «Кто ты, Господи? И, Господи, что повелишь мне делать?» 3 дня он был слеп от этого сильного света с неба, и в течение этих 3 дней он ничего не ел и не пил. В Дамаске был один ученик Христовый по имени Анании, и ему в видении Господь говорит, чтобы он пошел на улицу, называемую Прямую, в Дамаске, и что там он найдет человека по имени Савл. Я ничуть не сомневаюсь, что когда Анании услышал имя Савл, то он от страха вздрогнул. «Что? Мне пойти к Савлу? К тому, который так много причинил зло верующим? Он, который опустошил церковь в Иерусалиме, разогнав ее члены во все стороны? К тому, который не только одобрял смерть Стефана, но был причиной смерти многих других святых? И ты, Господи, велишь мне идти к нему? Как я могу, Господь?» Войдите в его положение. Вообразите себе такую ситуацию, что вам сказано было пойти с личным визитом к самому ярому атеисту, ненавистнику христианства, гонителю верующих. И тогда вы сможете себе немножко представить, в каком положении очутился Анании. Так что совершенно нормально и естественно, что Анании боялся идти к нему. Это равно было бы, что войти львиный ров. И теперь послушайте, чтобы убедить Ананию, что с Савлом, с этим злейшим врагом церкви, произошло чудо, что он теперь не тот преследователь детей Божьих, но истинный последователь Христовый, подлинное чадо Божие, какое доказательство приводит ему Господь, что такая перемена действительно в нем произошла? Скажите, что бы окончательно убедило Ананию, что с Савлом произошло чудо возрождения? Как говорит ему Господь: «Иди к нему, ибо он теперь находится в общении верующих». Но в таком случае Ананий мог бы возразить: «Да, но ведь он мог бы войти в церковь тем же волком, но в овечьей шкуре». Или: «Не бойся его, потому что он теперь проповедует». Но и это не убедило бы его, так как он мог бы это делать и все же быть тем же противником Евангелия, ведь есть артисты. Или вот он теперь поет с верующими. Но и это не было бы достаточным доказательством для Анании о достоверности обращения Савла, так как любой лицемер и обманщик может петь духовные песни в церкви. Нет, Господь употребил самый сильный, самый убедительный и верный аргумент, чтобы уверить Ананию о подлинности обращения Савла Тарсянина, гонителя церкви, когда он сказал ему: «Он теперь молится». Да, Бог видел и слышал Савла молящимся, и говорит Анании: «Тебе нечего его бояться, он теперь молится». И сказал это не человек, а сам сердцевидец Бог. Что говорят нам эти слова Господни: «Он теперь молится»? Они полны значения. Ведь факт, что всемогущий Бог обратил внимание на этого человека, и первое, что он о нем говорит, это то, что он молится, не без значения. Как же нам понять слова «Он теперь молится»? Во-первых, этим Господь говорит, что до этого момента Савл фактически никогда не молился. Но погодите, пожалуйста, как можно прийти к такому заключению, вы говорите? Разве Савл не был известным религиозным деятелем, учителем закона? Ведь Савл не мог бы припомнить такого дня, чтобы он не совершал молитвы. И не то, что по 2-4 минуты в сутки. Фарисеи были известны своими длинными, многословными и продолжительными молитвами. Фарисею было нормально проводить по 2-3 и больше часов в сутки в молении и прощении и поклонении Богу. Они до того были ревностными молитвенниками, что молились они не только в храмах на богослужениях, но и на углах улиц. А Савл, по своему же свидетельству, был особенно ревностным фарисеем. Можно сказать, фарисей из фарисеев. Поэтому в молитве, как и в других требованиях закона, он преуспевал рядового члена своей секты. И тем не менее, заявив Ананию, что Савл теперь молится, Господь этим говорит, что до сих пор Савл фактически никогда не молился. Да, тот, который испытывает сердца человеческие, до этого момента не нашел в Савле ни единой искорки подлинной молитвы. Несмотря на все внешнее обилие его молитв, Савл за всю свою жизнь никогда по-настоящему не молился. По мнению людей, он был ревнительнейшим религиозником, но Бог почел всю его религию за ничто. Дорогие мои, такая молитва, которая доходит к Богу, она не для показа людей. Помните, что лицемер втайне никогда не молится. Его молитва всегда требует слушателей и обозревателей. Цель такой молитвы – показать способность находить и формировать удачные выражения, так фразировать свои молитвы, чтобы показать набожность и искренность. Но Бог видит иначе. У него такая молитва не в счету, она до него не доходит. Может ли Господь, мой дорогой друг, о тебе сказать, он или она теперь молится? Молишься ли ты так? Если нет, то ты не чадо Божие, ибо вернейший признак, что ты Христов, это то, что молитва твоя такая, которую принимает сам Бог. Если сердце твое не взывает к Богу, если душа твоя не в союзе с Ним, то как бы ты ни упражнялся в молитвах, они ничего не стоят, пользы они тебе никакой не принесут, так как они мертвы и бесплодны. Но мы знаем дальше, что молитвы Савла до его встречи со Христом, перед заявлением Господом, что он теперь молится, были как бы несуществующими, потому что он надеялся исключительно на свою праведность быть принятым Богом. Все его молитвы аннулировались тем лишь, что он не молился во имя Иисуса Христа. Тот, который ищет доступ к Богу, может его иметь только через заслуги Иисуса Христа, ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Поэтому тот, который пытается приходить к Богу каким-нибудь иным путем или другим именем, то такой человек вовсе не молится. Савл установлял свою праведность через соблюдение закона, своими добрыми делами, молитвами. А Бог говорит, что все они как запачканная одежда. Если бы мы так понимали значение молитвы, как понимает ее Бог, то обнаружили бы, что в ее самой, то есть в молитве, нет никаких заслуг. Вы глубоко заблуждаетесь, как делали это фарисеи, думая удостоиться перед Богом совершением молитв. Ведь молитва, да, я имею в виду подлинную молитву, это вопль беспомощности, зов нужды. Не думай, мой друг, что получишь что-нибудь от Бога, если иначе понимаешь молитву. Твоя молитва не что другое, как плач ребенка, просьба нищего, вопль погибающего человека. Да, Бог готов услышать этот крик души и удовлетворить твою нужду, но только по заслугам пролитой крови Иисуса Христа. Да, твоя молитва может служить чашей, в которой Бог вольет свои милости, но достоинство, по которому придет к тебе эта милость, только в имени Иисуса Христа. Я считаю эту истину весьма важной, так как есть люди, которые думают, что они могут замаливать, как они говорят, свои грехи, смыть их слезами сокрушения. Никогда. Но если твоя молитва основана на заслугах Иисуса Христа, надежда твоя только на крови Иисуса, а мыть твои грехи, а не твои слезы, и ты к Нему взываешь от всего сердца, тогда Бог скажет о тебе: «Он или она теперь молится». Бог может принять нас только через праведность, которая во Христе Иисусе. Это и есть значение молитвы во имя Иисуса Христа. Савел до этого никогда не упомянул имени Иисуса в своих молитвах, и потому Бог не считал его молящимся. Возлюбленные, вся сила нашей молитвы в имени Иисуса Христа. Оно одно раскрывает нам небесные врата благодарение Ему. Но я вижу другую причину, почему до сих пор Бог не слышал молитвы Савла, и что только теперь он воистину стал молиться. Все это время он противился Божьей воле. Вся трагедия, однако, была в том, что он думал, что он служил Богу. Подумайте, как человек может быть заблужден, думая, что он делает добро. Он делает ужаснейшее зло. «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» Думая, что служил Богу, он узнает, что за все это время он гнал сына его. Это было величайшее преступление. Бог не может слышать молитвы человека, делающего беззаконие. Он нас тогда услышит, когда мы его будем слушать, а не иначе. Он исполнит наши желания, когда мы будем исполнять его волю. Продолжение в грехе – это значит нанести смертельный удар нашим молитвам. Но коль скоро он изрек первый вопль Богу от всего сердца, искренно, в покаянии, во имя Иисуса Христа, желая только делать волю Божию, как он взывает: «Господи, что повелишь мне делать?» И смотрите, какое внимание ему уделяет всемогущий Бог. Вот он теперь молится. Да, он знает адрес, где этот молящийся человек живет, номер дома, где он пребывает, его имя и с кем он гостит. Бог может не обратить малейшего внимания на торжественное богослужение в каком-нибудь огромном соборе, но он не может не услышать молитву человека, творящего волю его. Дальше мы можем быть уверены, что Господь его не слышал до этого, потому что в Савле не было смирения. Это был гордый человек. Он хвалился своими достижениями, личным достоинством, своим родословием, происхождением своим, своей религиозностью и своей религиозной ревностью. Он сам о своем прошлом свидетельствует, когда он пишет филиппийцам: «Если кто другой думал надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви, по правде законной, непорочной». Это были преимущества, на которых он надеялся заслужить свое спасение. Но, увы, все это не только ему ничуть не помогало, а наоборот вредило. Когда он познал Христа, то все это он почел тщетою. Нет, больше того, засор. Оно было преградой ему. Оно не давало ему доступа к Богу. Только когда он пришел к Богу с праведностью не своею, но разбитым, окаянным грешником, был он принят им. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Как ни странно, но блаженство начинается нищетой. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Это, возлюбленные, первое и основное условие для грешника, приходящего к Богу. И покуда ты так к Нему не приходил, то ты вовсе Бога не знаешь. О, как трудно человеку признать себя грешником! Как он старается найти в себе какую-то опору, что-то хорошее, доброе, заслуживающее Божьего одобрения! Господь же говорит: «Отложи эту закваску самоправедности, ибо я ее ненавижу. Она мерзость в очах моих». Друг мой, ты только тогда будешь принят Богом, и молитва твоя только тогда будет настоящей, на которой Бог обратит внимание, когда ты не будешь устанавливать свою праведность, но будешь надеяться только на праведность Иисуса Христа, когда в смирении ты покоришься Богу и как дитя призовешь имя Господне. Иисус сказал: «Что не попросите у Отца во имя Мое, Он даст вам». Может быть, среди моих слушателей есть те, которые еще никогда по-настоящему не молились. Вы еще никогда не приходили к Богу в молитве именем Иисуса Христа. Мой друг, знай, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Только именем Христа имеет человек доступ к трону благодати. Хочу проиллюстрировать эту истину одним интересным и трогательным рассказом из времен американской гражданской войны. У одного богатого человека, банкира, был единственный сын, который был взят в армию Северного Союза. Отец до того любил своего сына, что был совершенно в недоумении, когда пришлось с ним разлучаться. Скоро после ухода сына в армию, отец начал принимать горячее участие в помощи молодым солдатам, приезжающим из фронта. До того был старик занят ими, что стал невольно пренебрегать своими личными делами, отдавая все свое время и деньги на заботу о военных, которые возвращались из фронта. Его друзья упрекали его, говоря, что он не имеет права запускать свое дело, и, наконец, он решил прекратить. Хотя бы до некоторой степени свои заботы о солдатах. И вот один день, недолго после того, как он принял это решение, к нему в банк неожиданно явился юноша в сильно поношенном мундире. Его бледное лицо, впавшие глаза свидетельствовали тому, что молодой человек только что вышел из больницы. Подойдя к банкиру, поздоровавшись с ним, он начал шарить в своих карманах, чего-то ища. Догадываясь о намерении солдата, старик сказал ему: «Мой друг, сегодня я настолько занят, что ничем не смогу тебе помочь. Тебе придется обратиться в ту комнату и там о тебе позаботиться». Раненый солдат, как будто ничего не слышал, продолжал рыться в карманах. И, наконец, вытащив клочок грязной бумажки, на котором было что-то написано, и передал его банкиру. И вот что он в ней прочел. «Мой дорогой отец, это один из моих товарищей, который был ранен в последнем бою и был отправлен в больницу. Прими его, прошу тебя, как самого меня, твой любящий сын Алеша». Равнодушие и неинтересованность старика исчезли в одно мгновение. Он сразу встал, взял юношу в свою карету, отвез его в свою роскошную дачу, поместил молодого солдата в комнату Алеши, сына своего, и дал ему место за семейным столом. Юноша остался у банкира, наслаждаясь всеми привилегиями Алеши, и только когда вполне поправился, поехал обратно в свой полк. «Да ныне, — говорит Христос, — вы ничего не просили во имя Мое, простите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». О, чудная весть! Иисус Христос пролитием Своей драгоценной крови на Голгофском кресте открыл путь к Отцу Небесному, и теперь каждый желающий может прийти к Нему. Мой друг, если ты никогда так не молился, обратись к Господу сейчас и от всего сердца во имя Иисуса Христа в смирение, и о тебе Господь скажет: «Он теперь молится». И первый раз в жизни ты увидишь, как благ Господь к призывающим имя Его и какую силу имеет такая молитва. О, дал бы Господь, чтобы оно так было с тобой. Пусть сам Господь это совершит в сердце твоем сейчас.